этот день, 14 января 1700 года, вышел указ Петра I о ношении европейского платья. Когда царь Петр Великий первый раз вернулся из заграничной поездки, он почти незамедлительно взялся за реформу внешнего вида своих подданных, лично отрезая бороды своим ближним. До нас дошло даже имя первой жертвы петровского бородобрития, якобы это был Алексей Шейн, генералиссимус. Вскоре было приказано почти всем подданным лишаться растительности на лице, а коли какой вельможа упорствовал, то платил в казну 600 рублей. Купец, рангом пониже, прощался с 60 рублями, и лишь священники да монахи получали послабление. Но борода — это только начало. По мнению Петра, войти в Европу без европейского платья Россия никак не могла. И появился указ. Боярам и окольничам, и думным, и ближним людям, и стольникам, и стряпчим, и дворянам московским, и прочим, носить платья венгерские кафтаны, верхние длиною по подвязку, а исподние короче верхних. Да, венгерские платья были чем-то средним между обычным русским нарядом и немецким, уж совсем непривычным. Поэтому с венгерской моды Петр и начинал. Зато спешил со сроками, и в указе было прописано «носить, кончая с нынешней, сырной недели». Конечно, самые прозорливые уже понимали, что это только начало. Уже в декабре 1701 года вышел указ о ношении всякого чина людям немецкого платья и обуви и об употреблении верховой езде немецких сёдел. Уже немецкое платье. А потом было распоряжение ходить всем на манер европейцев на ассамблеи, что-то вроде балов. Всего, как считается, Петр Великий выпустил не менее 17 законов, которые регламентировали внешний вид русских людей. Государь, как мог и как понимал, делал Россию Европой. В этот день, 14 января 1833 года, умер преподобный Серафим Саровский, в миру Прохор Мошни, один из наиболее почитаемых святых Русской Православной Церкви. 14 января 1814 года открылась Императорская публичная библиотека в Санкт-Петербурге, первая в стране крупная публичная библиотека. 14 января 1901 года в России официально прекращена практика ссылки преступников в Сибирь. Первый сосланный в Сибирь был не человеком и даже не животным – углический колокол, который созвал на бунт горожан в 1591 году. Он был снят и символически сослан в Тобольск, а там уже местный воевода запер его в приказной избе с надписью «Первосыльный, неодушевленный из Углича». Уже вслед за ним последовали тысячи живых ссыльных. На заре 17 века в дикие восточные края был сослан и первый Романов – Михаил Никитич, дядя будущего царя Михаила Романова. В Сибири же побывали высшие сановники империи, вроде Берона, фельдмаршала Миниха, декабристы. Эта традиция ссылать на Крайний Восток империи преступников устоялась на 300 лет. И только с 1861 по 1898 года, тогда велась надежная статистика, в Сибири оказалось более 540 тысяч человек, включая родственников ссыльных, кто добровольно делил с ними это испытание. На исходе этой эпохи такая практика уже казалась устаревшей. Сам император Николай II постановил: ссылка в Сибирь в особенности препятствует преуспеянию этой окраины. Мы желаем снять с Сибири тяжелое бремя местности, в течение веков наполняемое людьми порочными. Повелеваем ссылку на поселение в Сибирь отменить. Увы, последний русский царь, человек, который запретил сию вековую практику, сам был сослан в Тобольск, а потом Екатеринбург. В этот день, 14 января, родились Адам Черторийский, польский и российский государственный деятель, Петр Семенов Тяньшанский, географ, организатор путешествий в Среднюю Азию, один из вдохновителей первой переписи населения в России, Анатолий Рыбаков, советский писатель, лауреат Сталинской премии. Я со своими родителями каждое лето выезжал на дачу из Москвы, обычно на станцию Клязьма-Ярославской дороги. Оттуда на велосипедах мы, дети, иногда ездили в Пушкино. Эти мои детские воспоминания и вошли в основу описания Пушкина в повести «Кортик». Кто в советское время не читал «Кортик»? Никто не смотрел фильм «Бронзовая птица»? Заразительно интересные детские произведения с приключениями, кладами, незабываемой атмосферой тайны где-то рядом. У их автора было счастливое детство и весьма сложная юность. В 22 года Рыбаков был осужден на 3 года по надуманному обвинению за контрреволюционную агитацию и пропаганду и практически из барака отправился на фронт Великой Отечественной. И лишь за отличие в боях с немецко-фашистскими захватчиками с Рыбакова была снята судимость. После он начал писать для детей. А вершиной творчества Рыбакова стала трилогия «Дети Арбата». Работа над эпохальным романом заняла не одно десятилетие, причем он не был принят цензурой. Однако коллега Твардовский четко оценил его. Каждый писатель мечтает о своей главной книге, но не всякий, даже очень талантливо ее создает. Вы нашли свой золотой клад. Таким был этот день, 14 января.